ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो
Мы читаем в разброс все? Да? Не по порядку читаем? Mm-hmm. Почему? Это же у вас храм, центр, это порядок должен быть. Бхагавата не проходит здесь? Mm-hmm. Значит, у нас не будет цельного понимания Бхагавата. Нужно следовать Шри Прабхупаде, нужно читать последовательно в храме. Шримад Бхагаватам, песня 1 глава, 8 текст, 25. Вчера мы цитировали этот стих, и сегодня он... Ну хорошо, если хотите. Випада санту ташашват. Випада санту ташашват. Татра татра джагадгуру.
Татра татра
джагадгуру.
Татра татра джагадгуру.
Бхавато даршанам яцят. Бхавато даршанам яцят.
Бхавато даршанам яцят.
Апунарбхава даршанам.
Апунарбхава даршанам.
Апунарбхава даршанам.
Апунарбхава даршанам.
Випадах санту такшашват.
Випадах санту такшашват.
Татра татра джагадгуру. Бхавато даршанам яцят.
Бхавато даршанам яцят.
Апунарбхава даршанам.
Апунарбхава даршанам.
Випадах санту такшашват.
Випадах санту такшашват.
Татра татра джагадгуру.
Татра татра джагадгуру.
Бхавато даршанам яцят.
Бхавато даршанам яцят.
Апунарбхава даршанам.
Апунарбхава даршанам.
Випадах санту такшашват.
Випадах санту такшашват.
Татра татра джагадгуру.
Татра татра джагадгуру.
Бхагавато даршанам яцят. Бхавато даршанам яцят.
Бхавато даршанам яцят.
Апунарбхава даршанам.
Апунарбхава даршанам.
Випадах
санту такшашват.
Татра
татра джагадгуру.
Бхавато
даршанам яцят. Апунарбхава даршанам.
Випада.
Випада.
Бедствия.
Бедствия.
Санту.
Санту.
Пусть будут.
Пусть будут.
Тах.
Тах.
Все.
Все.
Шашват.
Шашват.
Вновь и вновь.
Вновь и вновь.
Татра.
Татра.
Там.
Там.
Татра.
Татра.
И там.
И там.
Джагадгуру.
Джагадгуру.
О Господь Вселенной.
О Господь Вселенной.
Бхаванта.
Бхаванта.
Тебя.
Тебя.
Даршанам.
Даршанам.
Встречаю.
Встречаю.
Яд.
Яд.
То, что.
То, что.
Яд.
Яд.
Есть.
Есть.
Апуна.
Апуна.
Никогда более.
Никогда более.
Бхава даршанам.
Бхава даршанам.
Не видя повторения рождения
и смерти.
Перевод стиха. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть тебя. Ибо видеть тебя значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как правило, люди, попавшие в беду, нуждающиеся, разумные, любознательные, если они совершили в прошлом какие-либо благочестивые поступки, поклоняются Господу или становятся на этот путь. Те же, кто строит свое счастье только на грехе, не могут достичь Всевышнего, кем бы они ни были, так как избивает с пути его иллюзорная энергия. Поэтому благочестивого человека в трудную минуту нет иного выхода, кроме как искать прибежище у лотосных стоп Господа. Постоянно помнить о лотосных стопах Господа значит готовиться к освобождению от рождения и смерти. Поэтому, если нам и приходится сталкиваться с так называемыми бедствиями, мы должны приветствовать их, так как они дают нам возможность помнить о Господе. Это и есть освобождение. Лотосные стопы Господа – самый подходящий корабль, на котором можно пересечь океан невежества. И каждому, кто нашел у них свое прибежище, так же легко достичь освобождения, как перепрыгнуть через след от копыта теленка. Таким людям уготована обитель Господа, их ничего не связывает с местом, где опасности подстерегают нас на каждом шагу. В Бхагавад-гите Господь называет этот материальный мир опасным местом, исполненным страданий. Но неразумные люди пытаются приспособиться к этим несчастьям, не ведая о том, что они заложены в самой природе этого мира. Им ничего не известно об исполненной блаженстве обители Господа. И нет и намека на несчастье. Следовательно, здравомыслящий человек не должен обращать внимание на материальные несчастья, которые будут всегда и везде. Страдая от всевозможных неизбежных неприятностей, нужно продолжать идти по пути духовного самосознания. Ибо в этом заключается миссия человеческой жизни. Духовная душа трансцендентна ко всем материальным бедам, поэтому так называемые беды – всего лишь иллюзия. Человеку может присниться, что на него набросился тигр, и он закричит. Но на самом деле нет ни тигра, ни страданий, это лишь сон. Точно так же и все несчастья, случающиеся в жизни, можно назвать сном. Если человеку настолько повезет, что он соприкоснется с Господом через процесс преданного служения, это высшее достижение человеческой жизни. Связь с Господом с помощью любого из девяти видов преданного служения всегда шаг вперед на пути, ведущем обратно к Богу. Випада санту ят шашват тах шашват татра татра джигат гуру бавато даршанам ят ят апунар бава даршанам. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть тебя, ибо видеть тебя значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. Молитва царицы Кунти. Знаменитая глава. Очень часто преданные обращаются к этой главе в трудную минуту. И какие испытания уготованы человеку, он не знает. Я слышал это еще, когда был совсем начинающим бхактой. Я слышал интересную вещь в то время. Я задумался серьезно о сознании Кришны после того, как я услышал это. Если бы человек знал заранее, какие испытания его ожидают на пути, он бы не согласился встать на путь сознания Кришны. Это нам сказал один духовный учитель. Прямо нам сказал. Говорит, вы еще просто не понимаете, на какой путь вы встали. Вот вы такие счастливые, такие довольные, в энтузиазме, вы прыгаете. Вы даже не подозреваете, какие испытания должны пройти сейчас, потому что вы должны освободиться от рождения и смерти. Вы стали на очень трудный путь. Прабхупад также сказал, что я не признаю вайшнавам того, кто не прошел через суровые испытания. И с одной стороны, мы готовы, потому что есть вера. Есть вера. Вера означает желание. Желание – это есть вера. Но есть и другие желания в нашем сердце еще. Значит, есть еще и другая вера. То есть, встав на путь сознания Кришны, мы верим, надеемся, желаем быть счастливыми в материальном мире тоже. Правда? Вот это называется смешанная бхакти. Мишра бхакти. А здесь говорится, что... 30 секунд я вообще обратные вещи говорит. Она не хочет счастья. Она не то, что надеется или не надеется, она не желает его, она не верит в него. Это счастье. Если даже оно приходит, счастье материальное, при этом не верит в него. Но он испытывает большого счастья. Ну, какое это счастье? Разве можно назвать это счастьем? Как человек в пустыне идет, умирает жажды уже, и вдруг навстречу другой человек идет. То спрашивает, у тебя вода есть? Я уже умираю от жажды. Есть вода? Давай ладони, сейчас тебе налью воды. Он ладони подставляет или там что-то берет. Тот путник открывает эту флягу там, и несколько капель там ничего осталось, он вытряхивает на ладонь. Ну, разве это вода, скажите? Ну, вода, конечно, вода. Счастье есть, конечно, счастье. Но разве это счастье на самом деле? Крупица счастья? Вы называете счастье? Это то, что получаем в материальном мире. Испытав какое-то счастье, материальный человек надеется, что он увеличит его как-то. Больше, больше, больше. Копить нужно, копить счастье нужно, скапливать. Под замками хранить где-то, чтобы никто не утащил оттуда его. Все же нуждаются в счастье. Человек ведет себя как скупец в этом мире, потому что не может получить много. Нужно накапливать, накапливать, прятать, бояться. Вот это борьба за выживание, за счастье в этом мире. Когда Господь Чайтанья женился, то была великая свадьба. На самом деле, в то время в Навадвипе свадьба была нечто таким, нечто престижным таким занятием. Это благочестивые люди, когда они становятся материалистами благочестивыми, они соревнуются в благочестии. И вот благочестие заключается в том, как пышно выдать дочь замуж. С приданым, с пожертвованиями, с раздачей богатств, пищи, пригласить всю Навадвипу. И поэтому богатые благочестивые люди соревновались в выдаче замуж своих дочерей. Были очень большие, пышные, пышные свадьбы. Почти как в Бурятии. Вчера мне рассказали, что в Бурятии тоже любят праздновать большие, пышные свадьбы. Хотя разводы здесь стопроцентные уже. Вот такая статистика. Стопроцентные разводы здесь в Бурятии последние несколько лет. Вообще все браки распадаются. Но свадьбы вот такие вот. То есть, а это лишь видимость, формальность, так или иначе. Вот люди верят в эти обряды. Хотя ничего толку не получается у них. Они продолжают это делать. И Господь Чайтанья решил сделать такую свадьбу, чтобы затмить всех благочестивых материалистов. Это же свадьба Верховного Господа в конце концов. Он женился на Лакшми Прии, по-моему, тогда. Первый брак его был. Так, и он сделал такую свадьбу. Никто вообще не знает, откуда столько было богатств, там, и сколько пищи, и сколько одежды раздавалось. Никто не мог понять, откуда столько вообще завезли в Навадвипу. Откуда это все берется. Денег тоже столько было пожертвований, браманам раздано. И браманы стали в очереди, длинные-длинные очереди стояли. И всем им давали там пожертвования, драгоценные камни, деньги, одежду. И некоторые браманы были очень жадные. Кали-юга была уже. Они думали, столько народу, я встану в очередь еще раз, никто не заметит. Встанете еще раз в очередь, еще раз брали пожертвования. Господь Чайтанья увидел это. Он сразу заметил, что эти браманы, они жадные, нечестные, второй раз в очередь становятся. И как он поступил, интересно? Он удвоил пожертвования после этого. Что второй раз в очередь не становиться, сразу двойную порцию давайте. Вот, вот человек умиротворяется, когда получает милость. Сразу жадность куда-то уходит, и стыд возвращается к нему. И говорит о своем несовершенстве, и прощению у всех потом, раскаивается. Это милость Господа, просадом называется. И многие мудрецы, они вот жили ради этого, лишь только чтобы получить эту милость. Такие на себя суровые эпитимии налагали, чтобы просто получить вот эту, обрести эту милость. Что наконец раскаяться во всех своих желаниях, просто вот избавиться от них. Потому что эти желания, это причина, то, что мы продолжаем, продолжаем материальное существование снова, 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 вновь и вновь, говорится, постоянно, постоянно, рождение за рождением. Уже столько у нас жизни неудачных за спиной. А мы с вами жили уже и в раю, и в аду, и в сати-юге были, и в другие. Сейчас кали-югом, все равно надеемся на счастье. Даже в кали, сейчас, когда человек так мало живет, такой больной, такой несчастный, мы будем счастливы. Все это причина этой глупости, просто материальное желание, вера, вера в то, что майя даст мне счастье. Эта вера основана на этих желаниях. И поэтому есть желание служить Кришне, и есть желание быть счастливым в материальном мире. Два желания. Но в итоге должно остаться какое-то одно. Вот это будет испытание. Какое желание останется, в конце концов? Потому что двум господам не служит. Мы можем вступить на этот путь со многими желаниями, с большим обозом желаний. То есть мы идем к Богу не с пустыми руками, правда же? Но берем с собой и все остальное, все, что нам дорого. Дорога широкая сначала, пожалуйста. Как говорится, работа твоя нормальная, семья нормально, дом нормально, страна, нация, культура, все хорошо. Все это давай с Кришной связывать. Хотя Кришна нужна это все, нужно это все. Наша культура материальная, наше богатство материальное, наша работа материальная, она ему нужна? Нет. Это нам нужно, потому что без этого мы не сможем пойти к Богу. Но Кришна говорит, можно связать. Как жертву совершай это все для меня, и можешь со всем этим ко мне возвращаться. Но когда мы двигаемся с таким большим обозом желаний, по широкой такой утоптанной дороге, мы замечаем, дорога, она сужается постепенно каким-то образом. Она была такая просторная, 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 а потом, как вы знаете, были такие лесные дороги, много их таких лесных дорог в Сибири, заброшенных уже. И вот вы идете, сначала нормальная дорога, и верите, что это дорога. Пройдете дальше, она уже как-то поросшая. Еще дальше уже она в тропу превращается. Еще дальше вообще исчезает. И дороги нет. Есть перед вами тайга. Все, свобода. Дороги нет никакой. На самом деле нет никакой дороги. Дорога — это наше материальное желание. Она, вот, по, мы идем по стопам этих материальных, по следам материальных желаний. Вот эта вот вымощенная дорога, по которой много людей пойдут, потому что это материальное желание. Туда все, 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 все толпы идут, утоптанная дорога. Но постепенно дорога сужается, материальные желания не нужны, оказывается. И все эти тропы не нужны. Все эти суженные пространства Вселенной, планетных, не нужны. Потому что есть безграничный мир для каждого. Есть общение с Богом. Это великая иллюзия, что мне здесь нужно, оказывается, квартира, там, дом. Это дурной сон. Это нужно сейчас. Не думать, что это не нужно. Сейчас это нужно, потому что мы находимся под влиянием иллюзорной энергии. И на самом деле мы сильно страдать без этого. Но мы говорим о том, какой путь мы должны пройти в конечном итоге. Сейчас мы еще не обучены жить в отречении. Жить с Богом не обучены, мы не знаем, мы боимся. Как Прабхупада говорит, саньяси, человек не должен принимать саньясу, если будет думать. Если я приму саньясу, где буду брать деньги, где буду ночевать? Если он так думает, он не должен принимать саньясу. Саньяси точно знает, что Господь уже все уготовил для него. Ему остается только повторять Харе Кришна и говорить людям об этом. Вот и все. Он абсолютно в этом уверен, что пища, кровь, об этом думать не нужно вообще. Нужно думать о Боге. Но это правда достигается практикой. Это нельзя сымитировать. То, что мы думаем о Кришне, а в сердце куча материальных желаний, мы все же в страхе. А Кришна не подведет, нет? Если вот я сейчас встану на путь сознания Кришны, точно у меня будут деньги какие-то, нет? А смогу я семью поддерживать, нет? То есть испытает страх человек, что у него нет еще такой веры, такой силы желаний. То есть от этой силы желания зависит отношение с Богом. Если слабое желание, то и слабый ответ свыше, или почти никакого ответа нет. Скажем, вот видите, нет, нельзя полагаться на сознание Кришны. Нужно все-таки зарабатывать деньги. Бог тебе не даст деньги сам лично. Ты должен пойти на работу. Ну, естественно, да, это тоже правда. Но не полная правда. Ведь на самом деле человек должен жить без денег. В идеале. Деньги не нужны вообще людям. Людям нужны отношения. Не в деньгах все дело. а в том, что нет отношений, поэтому нет денег. Ни у кого нет денег, заметили? У богатых тоже нет денег. Поговорите с ним, денег нет. Да, какие деньги? Это все занято, то там, там, в банке, там, в деле. Нет денег. Наличных почти нет. Кого не спросите, нет денег. Ни денег нет, отношений нет. И таким образом царица Кунти говорит о том, что эти материальные желания, материальное счастье ее уже не привлекает. Потому что материальное счастье влечет за собой новое рождение. Смерть и новое рождение. Знаете, с какой горечью умирает человек, который достиг большого успеха материального в этой жизни. Он не хочет расставаться со всем этим. Куда же он пойдет, интересно? Он родится снова в этом мире. Он благочестив, он успешен, но он снова рождается, снова проходит через процесс рождения. В какой-то семье. Уже в другой семье, уже с другим богатством, с другими родителями. Прабхупада рассказывал историю своим ученикам. Говорит, представьте, жил человек один. Богатый. Дом построил. Семья большая, вырастил детей. Все сделал очень хорошо. Но так привязался к этому накопленному богатству, к детям, к своему собственному наследству, к тому, что он сотворил, что, умирая, просто мечтал не покидать этот дом, это место. И родился напротив этого дома через дорогу у соседа. И всегда видел свой собственный дом через дорогу. И сыновей видел своих тоже постоянно, они там ходили на работу каждый день. Но родился в семье сапожника. Поскольку был жадным, все же развил в себе жадность какую-то, он родился в семье сапожника, небогатого человека. И он делал обувь кому? Этим своим детям служил. Отношения продолжались уже в качестве сапожника. Он стал сапожником в итоге, поймите. В итоге этой практики, этой деятельности, он развил сознание сапожника. И приносил им, вот обувь сделал для вас, заказ. А дети-то его богатые, гордые. Сапожник пришел. Ну, когда я посмотрю, что... Ну и что, это обувь-то что ли? Что сделал-то? И по голове сапогом. Ты что сделал? Ты деньги платил. Эти же дети били сапогами по голове. Были всегда вечно недовольны. Что богатый человек, он очень, очень привередлив к тому, что он получает, за что он платит деньги. Его очень трудно удовлетворить. И он прожил эту следующую жизнь вот таким вот образом. Вот такие причуды кармы. То есть человек, он думает, я благочестив, я сделал так много, я воспитал таких детей, я накопил деньги, построил им дом, посмотрите, что я создал вообще. Как я расстанусь со всем этим? Вот эта мысль греховна. Потому что все принадлежит Богу. Он говорит, как я расстанусь со своей собственностью? Это греховная мысль. И наказывается на новом рождении. Понимаете, какая вещь? В чем грех заключается? В том, что мы присваиваем не свое, а чужую собственность. Только потому, что я работал, я думаю, что это мое. Но нужно понять одну вещь, что все принадлежит Богу. Я могу только исполнять свой долг. Но плоды деятельности мне не принадлежат. Вот это очень трудно понять человеку. Ну как плоды мне не принадлежат? Подождите, я же работал. Ну нечестно, но почему плоды мне не принадлежат? В конце концов, мне же на руки деньги положили за это. Они же мои теперь. А чьи же они еще? Нет, они не твои деньги. Нужно знать, как мне распоряжаться. Недостаточно получить деньги. Это не главное. В конце концов, вор тоже может получить деньги. Еще больше даже. И легче. А важно, как он распорядится этим. Как был старый фильм в одном, герой Деточкин, который тоже воровал. Но все деньги отдавал в детские дома. И он был положительный герой, видите. Он же такой вор был, настоящий вор был, честный. Это такой эталон воровства, хороший вор. Он вызвал ли симпатию, этот вор. Даже следователь не хотел его наказывать, помните? То есть очень важно, как человек распоряжается, потому что все, что мы получаем при своем себе, это все воровство. Мы такие деточки на все. Только не все это правильно еще используют, потому что. Мы берем чужое. Не думайте, что раз я работаю, то я что-то должен иметь. Ничего не должен иметь. А работать должен при этом. Вот это философия сознания Кришны. Видите, какая опасная. Самая опасная философия это у нас. Работать должен каждый день. А то, что получаешь, не твое. Хотя у тебя на руках, конечно, будет, а где же еще? Но это не твое, должен знать об этом. Ты должен знать, как тратить еще деньги. И вот в этом смысле есть большая разница между преданным и непреданным. Преданный, когда получает деньги, он ими распоряжается по собственному усмотрению. Это уже его право, понимаете, он не позволит никому вмешиваться в это. Мои деньги, я пью на свои. Меня критиковать не нужно, я их честно заработал, это моя собственность. Вот это главная ошибка этого творения. То есть главное, главный крючок, на что Майя ловит живое существо. Ты можешь это получить, это будет твоим, ты будешь властвовать, господствовать. Понимаешь, ты будешь управлять своей судьбой. Подумай, какая свобода. Ты станешь здесь Богом просто. Только главное, работай побольше, как осел. Работай, зарабатывай деньги. И ты будешь таким великим. Правда странная вещь? Чтобы стать великим, нужно стать слом таким, чтобы работать. Это же противоречие вообще. А люди верят в это. Да, нужно трудиться, как осел. Зарабатывать побольше денег. Подняться по лестнице карьеры и там господствовать потом. Ослиное сознание, мудха. Картахамати маньете. Что? Что значит? Маньете он думает. Осел. Что я работаю. Карта Ахам. Я исполнитель. Маньете. Вимут хатма аханкара. То есть из-за ложного эго он становится глупым, думая так. Потому что на самом деле работает-то материальная природа. Мы этого не замечаем, потому что отождествляем себя с телом. Я отождествляюсь, потому что я работаю. А душа не работает в этом мире. Во сне вы работали когда-нибудь? Во сне однажды я нашел много денег. Такой был сон потрясающий. До сих пор помню. К сожалению, был сон. Потому что деньги были настоящие во сне. Иду по дороге во сне и вижу кучу денег. Думаю, надо забрать. Собираю эту кучу, дальше еще куча. И вот сколько ни шел, везде кругом деньги. Я их собираю. Потом сон раз и кончается. И думаю, боже мой, какое несчастье. Какое разочарование вообще. Я понял, что это сон, но меня это разочаровало, что сон. Столько денег было, и все просто во сне. Все бесполезно совершенно. Вот что происходит. В это время в материальном мире все как во сне уходит, приходит, но мы привязываемся, мы желаем, чтобы сон этот продолжался вновь и вновь, чтобы он не прекращался, просыпаться не хотим, потому что там куча денег. Майя обещает много-много чего, потом просыпаться не хотим. Правда, если человека будите, вот он скажет, подожди, не мешай, тут я как раз сейчас занят делом очень важным. Он не хочет прерывать эту иллюзию, потому что у него эти желания. И так эта иллюзия продолжается из-за желания. Просыпаться человек не хочет. А если говорить, ты душа, ты не тело, действует просто материальная природа, душа ничего не делает, ты просто тебе снится. Насчет гневаться не буди, не трогай меня вообще. Уйди отсюда, сектант. Дай мне заработать денег, дай мне быть счастлив в этом мире. У него иллюзия очень сильная. Сон очень красочный, яркий, как в матрице. Все настоящим кажется, правда же? Тело не настоящее. Пробует, вот рука, одевайте перчатку. И она повторит форму руки. Все движения, все. Вы увидите, как будто это рука. Нет, это будет покрытие, вы будете видеть, вы не будете видеть руку. Но вы поймете, что там под перчаткой есть настоящее что-то. Там внутри. Это тело тоже покрывает живое существо, вот эта форма, покрытие. Поэтому кажется, что это живое существо. Тело никогда не бывает живым существом. Отрежьте кусок тела и посмотрите, что это такое. Отделите его и посмотрите, что это такое. Какое это живое существо? Кто такой сказал? Кто обманул вас так сильно? Майя обманула. Я называю себя этим телом. Я чувствую себя этим телом. Я думаю об этом таким же образом. Я даже разум использую, чтобы поддерживать материальное существование. Тут такие планы построил, что так запуталось все это уже. Столько нагромозились все на этой концепции телесной, что кажется, это цивилизация большая. Это не цивилизация. Это майя, это иллюзия. Она будет так же, как морская пена, развеяна. В определенный момент времени все это просто исчезнет. Даже материальная вселенная в какой-то момент времени вся будет рассеяна, свернута. Полное разрушение будет. Никто об этом не думает. Потому что я это тело. Пока все нормально. Пока ничего не разрушается. Жить можно дальше. Деньги есть. Какие проблемы? Что мне до вселенной, правда? Главное, деньги, чтобы платили, и все. Это называется сознание. Но это материальное желание. Причина этого сознания – материальное желание. Поэтому преданный молится о том, чтобы преодолеть рождение и смерть. Счастье и страдания в этом мире – это не такие опасные, не такие страшные вещи. Их можно потерпеть. А вот повторяющееся рождение и смерть – вот это проблема. Вот настоящая проблема. То, что иногда здесь холодно, жарко – это не проблема. Болеем или иногда не болеем – тоже ничего терпеть можно. Сражаемся иногда, живем в мире – тоже, ну, бывает всякое. Это проблема, но не такого уж большого порядка. Настоящая проблема в другом, о чем люди не знают. Им настоящая проблема в том, что нет денег, или в том, что есть война, или в том, что есть теракты, или в том, что то-то-то-то. Мировое правительство есть. Настоящая проблема заключается в рождении и смерти. Что каждому в этом мире, даже самому успешному человеку, которому все завидуют, богатому, придется умереть и оставить свое богатство. И стать сапожником, а то и собакой. Как собака, к слову, пришлось. Собака – это интересная форма жизни. Она живет с человеком всегда. Это очень близкая форма к человеку. Она постоянно общается с человеком и зависит от него полностью. Есть собаки преданные, есть непреданные собаки. Собаки легко становятся преданными. Они уже преданы по природе человеку. Если кормить собаку просадом, она делает дандаваты всем преданным. Любому. Даже незнакомым преданным скажет дандават. Видели такое? Собаки все становятся такие. А если кормить мясом, они агрессивные и злые. Они очень страшные, собаки могут быть. А в Вриндаване они все чистые и преданные. Мы пошли на Имуну однажды попеть баджаны утром. Манту повторяли, взяли гармонь с собой, инструменты. Сели в круг небольшой, у нас было человек, может быть, 6-7. И где-то мы пели там около 2 часов. И собака пробегала по Имуне тоже одна. Услышала, пришла. Села тоже в круг. И сидела с нами 1,5 часа, пела. Ну, участвовала. Не уходила никуда. Все это сразу заметили, что собака слушает киртан. Никуда не собирается уходить, сидит прочно вообще, никуда не отвлекается. Сейчас счастлива совершенно. Потом была лекция, мы почитали Бхагавадгиту, обсудили. Еще час собака сидела, слушала. Никуда не уходила. С места не сдвинулась. Смотрела внимательно. Потом был просад. Ну и поскольку это Вриндаван, там все знают, что все эти живые существа – это слуги Бога. Это естественно, это не нужно придумывать. Там. Тарелки были из листьев, тарелки раздавали всем. Теперь собака тоже поставили тарелочку, она сидела тоже, ждала просада. Потом просад стали раскладывать всем по тарелкам. Обычно собака, она не ждет. Как только видит пищу, сразу подходит и есть начинает. Это сидела, ждала, пока все мне раскладут, так же, как преданные все. Потом прочитали мантру, начали есть, она тоже стала есть. Поела, поклонилась и ушла в Вриндаван. Но ведь преданное служение, естественно, для каждого живого существа. Если нет, сильное отождествление с телом. Собака, если ест просад и слушает киртан, даже собака, она себя уже с телом так не отождествляет. Она может общаться с человеком. И человек может видеть, что это не собака, а живое существо. Если себя с телом не отождествлять, вы понимаете язык всех живых существ. Можете понимать кого угодно. И вас поймут все. Нет препятствий для непонимания, для понимания, вернее. Непонимание – телесная концепция. Я такой-то, такой-то, а ты кто такой? Вот и непонимание. Ложная концепция, ложное отождествление. И когда приходит ложное отождествление, приходят беды и несчастья. Начинаются какие-то разногласия, страдания, несчастья, нищета возникает, нужда, болезни приходят к людям в результате, разрушается их здоровье, умонастроение. Но если они благочестивы, они вынуждены обратиться к Богу, здесь говорится, вынуждены, потому что они благочестивы, поэтому говорится, стань благочестивым. Обязательно стань делай благочестие, потому что в трудную ситуацию ты к Богу обратишься, ты сделаешь такой важный шаг в своей жизни. А не благочестивый к Богу не обратиться. Но встать на путь преступлений. А асоциальная личность. Он будет путем обмана, насилия добиваться своего. Благочестивый скажет, мне трудно, я обращусь к Богу. Есть четыре типа людей, которые к Богу обращаются. Здесь Прабхупада говорит, люди, которые страдают сильно от болезни или нуждаются сильно в деньгах, нужда их сильно преследует, лишения, любознательны, ищущие абсолютную истину. Они обращаются к Богу. Есть ли благочестивые? Но если не благочестивые, как мы сказали, они становятся нарадхамами, мутхами, майя-пахрита-гьяна, демонами, то есть люди глупцы, ослоподобные, или становятся отвратительными подонками, негодяями, или они становятся учеными, мошенниками, или демонами становятся. Так достигают цели. И когда приходят беды, они обращаются к Богу и таким образом чувствуют, что жизнь стала совершенной. Уже независимо от того, хорошо или плохо нам здесь живется материальным образом. Поэтому Кунти говорит, пусть беды приходят. Какая нам разница? Потому что цель-то наша, общение с тобой, нас не волнует счастье, несчастье. Волнует только один вопрос. Где ты сейчас? Будешь с нами или нет? Кришна. Лишь бы ты был с нами, остальное не так важно. Пусть будут беды, если ты друг страждущих, то пусть будут беды. Пусть мы будем страдать, зато ты будешь всегда с нами. Она вообще на это внимание не обращает. Она думает только о Кришне. Если ты решил приходить помогать именно в беде, то пусть будут беды. Только не уходи от нас. Только одно прошу, не покидай нас и все. Все остальное нас просто не интересует. Мы не замечаем этих вещей. Неважно. Счастье, несчастье, какая разница. В Гите Кришна об этом тоже говорит. Матрас, паршал, стукант и я. Они будут чередоваться счастье, несчастье, но титикшасва. Научись их терпеть, Парада. Так и не замечай их. Как? В сознании Кришны можно не замечать это. В 90-х, в начале 90-х годов мы были очень интенсивно заняты служением по всей России. Это был подъем большой. Я не помню, как было в Сибири в то время, но, по-моему, тоже что-то поднималось. Много центров было. Ну вот Урал, вся западная часть России, юг, Украина. Это был взрыв Харе Кришна большой очень. Много книг распространялось. Вагонами просто книги распространялись Шрилы Прабхупады. Мощное было служение очень. Но это было время перестроечное, трудное. Бандитов было очень много в то время. Денег было очень мало, девальвация была. Люди боялись существования в то время, очень сильно тревожились, что будет дальше со страной. Иногда в магазинах не было продуктов, чтобы поесть. Такое случалось в те времена. Но, вспоминая все это, мы иногда даже не помним об этих проблемах, правда же? Потому что мы занимались при этом служением. Мы проповедовали книги, распространяли, мы не замечали. И даже радовались, что перестройка, что вот так вот сейчас трудно, потому что людей как-то это вот поднимает, они вопросы задают, они интересуются чем-то божественным. Как хорошо, что вот эти лишения пришли, правда же? Как благоприятно это все. Как есть история, Радханат Махарадж в Индии где-то был, там случилось землетрясение. Рассказывал эту историю. Стало трясти... Какой-то город там был. Люди знают, что если трясет, они убегают на улицу, ложатся на землю, вот так вот, лицом вниз, в дандават, и все повторяют святое имя. Харе Кришна, громко так повторяют, все ложатся. И он тоже выбежал на улицу, лег в дандават, и вместе с ними громко повторял Харе Кришна мантру. Но они повторили с разными мотивами. Люди повторяли и говорили, дорогой Господь, прекрати землетрясение, это остановите толчки, наши дома могут разрушиться, наша собственность пострадает. Просим тебя, Харе Кришна, Харе Кришна. А он говорил, Харе Кришна, Харе Кришна, потряси еще немного, чтобы они еще побольше повторяли святое имя. Это то, что царица Кунти говорит. Вот о чем должен думать человек. Как один святой жил, он был звонарем в монастыре. Всех пережил. И все думал, когда же Бог меня благословит, когда же я уйду в Царствие Божие. И так молился, и так звонил в колокола. Но Бог думал, зачем его забирать? Он так хорошо молится. Так красиво звенит колокола. Не буду спешить ему давать милость. Нет. Пусть звонит дальше. Очень хорошо. Так что, конечно, можешь думать по-другому. Зачем им деньги этим преданным? Дайте им сейчас деньги. Они же все испортят. Дайте им хорошего мужа, жену и что будет. Они забудут про меня. Они начнут заниматься делами и материальными. И все. Пусть немножко пострадают. Зато так хорошо поют Харе Кришна. И мы должны быть точно так же в сознании Кришны. Кришна, пусть будет так, как ты хочешь, зато ты будешь с нами. Зачем нам все это материально? Это иллюзия, это просто забвение. Когда все хорошо, мы все забываем, и Кришны нет, он уходит куда-то в другое место, там, где нужна его помощь. Пусть же помощь будет нам всегда нужна. Пусть мы будем всегда в таком положении, нуждающимся в тебе, молящимся тебе. Так что наша жизнь, она полна будет испытаний. Но мы должны всегда помнить, не забывать, что это путь к Богу. Это очень высокий путь, который мы выбрали. И требует качеств высоких, особенно вот терпения. И царица Кунти думает так, что если я вижу тебя, я больше не увижу круговорот рождения и смерти. Вот почему он так молится. Не сентиментально. Она понимает, она философ тоже. На самом деле, если мы увидим, говорит, тебя, то нет больше рождения и смерти. Люди тоже говорят о других так же, кого они привязаны, любят. Вот я вижу тебя, я полностью счастлив, все, моя жизнь достигла успеха. Нет, это сентиментально. Жизнь не достигла успеха, если вы просто в кого-то влюбились. Конечно же, нет. Они сами понимают, что это временный характер тоже. Это просто как рекламная кампания, знаете. Герои, героини в фильме показывают целую историю любви, а в конце они берутся за руки и вместе куда-то уходят, и конец фильма. На самом таком месте фильм прерывается, понимаете? Он должен быть прекращен, потому что если историю дальше просмотреть, вы уже не будете ее так восхищаться этой парой. Как Ромео и Джульетта. Вот эта история вовремя кончилась просто, стала классикой. А если бы они не умерли бы, а остались бы живы и жили бы всю жизнь до смерти, то история была бы уже другой совсем. Когда бы состарилась бы Джульетта, Ромео бы тоже состарился. Это все иллюзия майя. И они просто знают, где эту иллюзию остановить, чтобы создать впечатление глубокое. И люди живут, что в этом мире есть какие-то ценности. Нет. Это прерванный момент. Это на самом деле обман. Если вы что-то прерываете, разрываете на части, отделяете и показываете кусочки какие-то привлекательные, это обман. Сложите все вместе и картину увидите, на самом деле все по-другому. Нет, вот у того человека вот хорошо все видите, вот я хочу как он. Вот у него жизнь, значит я тоже так могу. Нет, это просто временный момент, вы заметили сейчас, фрагмент. На него ориентироваться нельзя. Нужно увидеть жизнь целиком человека. Тогда вы поймете, что нет счастья в этом мире ни у кого. То есть нельзя принимать жизнь сентиментально, под влиянием какого-то момента приятного. Поэтому Кунти говорит, лучше освободиться полностью от этого существования материального, от рождения и смерти. Кто-то подумает, как же освободиться? Ведь тут так хорошо. Тут есть свои ценности, так красиво. В Сибири особенно такая природа, как же освободиться-то от такой природы? Такой воздух хороший, сосновый лес, вот мы живем. Не хочется освобождаться. Уже кажется освобожден, правда же. Особенно, когда солнце светит, просад хороший готовит. О, куда освобождаться, зачем? Но мы должны знать, что на Вайкунтхе есть такой лес. Тоже. Сосновый. Во Вриндаване есть сосны. Знали об этом? Думаете, во Вриндаване нет сосен? Нет Байкала? Во Вриндаване есть все. На Галуке Вриндаване есть все. Даже такие озера, как Байкал, есть на Галуке Вриндаване. Не то, что на Галуку-то пришел, но там нет Байкала. А я сибиряк, понимаете, как мне теперь нужно на Галуке? Снега тем более, да, без снега. Там есть снег тоже. Там есть Байкалы, много Байкалов. Много сосен, много бананов, прям на соснах бананы растут, если хотите, пожалуйста. Тут вот на соснах бананы не растут, а там, если хотите, пожалуйста, они могут дать бананы, сосны. Здесь они вообще ничего не дают толком, ну, кроме воздуха. А там Калпаврикша. Там чудесные живые существа. То есть здесь мы видим только слабое отражение. Байкал — это лишь слабое напоминание какой-то красоты. Хотя это потрясает воображение людей, которые видели Байкал хоть раз в жизни. Они это помнят постоянно. Байкал, Байкал. Но это не так ярко в сравнении с тем, что есть в духовном мире. Все это... Мороза нет. Да, вот с этим нужно подумать, конечно, как бы с морозом. Есть мороз тоже. Где снег есть. Да, вы заходите в лес Вриндавана, и там все четыре сезона года сразу же. Какой пожелаете, можете войти. Здесь лес зимний, можете войти туда со снегом. Можете там деревянную избушку построить, как здесь вот, точно. Все это отражается оттуда же. Не то, что это только сибирская природа. Нет, это природа вся духовная на самом деле. Она покрыта материальными формами вся. Но все эти формы, это формы от Кришны исходят. Все духовно. Но мороз там, он не обмораживает тело. Минус 50 здесь уже опасно. А там нет, там чем морознее, тем приятнее. И жара тоже там не приносит несчастья. То есть снег, он дает там чувство наслаждения. Дождь тоже. Потому что дождь это прямо, снег это прямо... Лес это прямо, все это любовь, чистая любовь, все в разнообразии безграничном. Как ученица Нанды Дурми с вами была, она очень молодая, ушла из жизни из-за лейкемии. Она готовилась к смерти несколько последних лет. Дурми с вами помогал ей в этом. И она, уходя, сказала, у меня еще много материальных привязанностей, Гуру Махарадж, что делать. Она уже буквально за несколько часов до смерти сказала об этом. Я чувствую, что мне много привязанностей материальных. Что теперь мне делать? Как я уйду к Богу сейчас? А он ее спросил, какие у тебя привязанности, что ты хочешь говорить? Он говорит, ну я люблю помидоры. Без помидоров жить не могу вообще. Я привязан к помидорам. Я говорю, сейчас понимаю, мне много привязанностей. Говорит, не беспокойся, там на Голоке есть помидоры. Там есть помидоры. Почему думаешь, что нет помидоров на Голоке? Что мне найдется помидоров, что ли? Ну, конечно, есть все. Зачем же привязываться к этим помидорам, если есть настоящие помидоры? Здесь сколько мы сидим с вами? Не так уж много. Шудак маленький. А на Вайкунтхе можете есть сколько хотите. Так что же лучше, скажите? Где жить лучше? В Сибири или на Голоке Вриндаване? Ну, говорите честно, где лучше жить? Ну, в Сибири все-таки лучше. Ну ладно, тогда прям вместе с Сибирью пойдем на Голоку Вриндавану. Займем всю Сибирь преданным служением, и там образуем сибирскую ятру. Это пхава называется. Пхава — это рождение, и пхава — это также духовное. Духовное счастье, пхава, то есть это нерожденный тоже, то значит, что нерожденный тоже пхава. Но главное, что там нет рождения и смерти, нет страданий. И когда жители Вайкунтхи смотрят на материальную природу, бросают взгляд туда, они чувствуют сильное сострадание. И желаю, чтобы все живые существа встали на путь обратно к Богу, вернулись. Не только Кришна ждет нас, там ждут наши еще родственники, которых мы оставили. Там у нас очень много родственников, знакомых и друзей. То есть духовный мир ждет тех, кто находится в материальном мире. Мы тоже ждем сюда какого-нибудь святого, да? Они нас ждут, мы их ждем. Тоже приходите сюда. Мы вас жертву предложим, чтобы быть счастливыми. Как Шрила Прабхупада, его до сих пор не поняли люди. Читают его книги и не понимают толком ничего. И даже приятно. А приятно кажется, что они уже все поняли, не читают книги Прабхупада тоже. И те не читают, и другие не читают. Типа, потому что они ничего не поняли, а здесь уже все поняли. Дело не в этом понимании, а дело, чтобы всегда жить с Прабхупадой нужно. Жить с Кришной нужно. Нам нужно зубрить эту науку, нам нужно жить с Богом. Поэтому мы повторяем имена Кришны постоянно, чтобы быть с ним всегда, присутствовать, чтобы видеть тебя. Вот чего жаждет преданный. Не то, что я Кришну уже знаю, можно больше не повторять святые имена. Давно уже известная тема. Настоящий заключается момент реальности в том, что мы должны быть с реальностью. Джива и святое имя должны быть вместе всю жизнь. Тогда иллюзия не собьет нас толку. Поэтому повторяем Хари Кришна мантру внимательно каждый день. Внимательно требуется повторять. Чтобы чувствовать присутствие Кришны, нужно полное внимание уделить процессу. Настроить себя так, чтобы ни о чем не думать, ничем не заниматься в это время, повторяя святыми. Каждый Божий день это должно быть делаться в наилучшем качестве, стараться это делать. И мы увидим, что если мы свою джапу улучшим, все очистится. Нет такого греха, такой кармы, которая бы не очистила святое имя. Если вы чувствуете какие-то трудности, испытания идут, начинайте повторять в полную силу. В полную силу. Все рассеется. Все будет еще лучше потом. То, пройдя испытания, становитесь сильнее. То есть преданность углубляется таким образом. Это удивительный процесс. Поэтому материальные трудности преданного делают сильнее, а материалиста слабее. Преданный же наоборот становится сильнее. Это хорошо для него. То есть полезная практика. То есть наш процесс жизни в этом мире, двойственности, это процесс возвращения к Богу. Счастье, несчастье, это тоже один из процессов. Это процесс. Настоящая школа – это жизнь. Не только то, что мы сидим и изучаем философию. Настоящая школа – это то, что как мы живем уже, как мы преодолеваем эту двойственность, которая всегда будет чередоваться. Матрас, паршавство, канту, ясу, тошно, сукха, дукха, да, всегда будет чередоваться. Агампайна, нитямста, тамста, тишаса, барата. Терпи, не замечай. То есть думай о Кришне, и все, ничего не заметишь. Таким образом, майя не будет препятствовать чистому преданному. У кого в сердце искреннее желание, он наделяется большим могуществом и материальным, и духовным. Он получает благословение от всех. И никогда больше, в конце концов, не рождается в этом мире. Для преданного это нетрудно сделать, потому что весь материальный мир теряет ту грандиозную ценность. Впечатление он больше не производит большого материального мира на преданного. Он видит его как лужицу среди телячьего копытца. Ничего грандиозного тут, оказывается, нет. Ограниченное пространство. Вселенная – это ограниченное пространство. Для преданного это так выглядит. Поэтому ему не составляет труда перешагнуть и не возвращаться в этот мир. В какой-то момент времени он освобождается от гун материальной природы, от влияния времени и пространства материального, и входит в вечность. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста? Это забота. Но особая забота, она в другом. Когда посылаются испытания в этом мире внешнем, и преданный, проходя эти испытания, получает интересный опыт. он знает, он начинает понимать одну вещь, что все эти испытания он на самом деле не преодолел. Ни одно из них. Человек не в состоянии это сделать, на самом деле. Его провел через них Кришна. Сам бы он никогда таких испытаний не прошел. Это невозможно для него. Он прекрасно это понимает. Что он погибал уже множество раз на этом пути. Множество раз. И тем не менее не погиб. Вот это особая милость. То есть те испытания, которые он пройдет, это невозможно. Он не пройдет ни одно из них. Даже одного не пройдет испытания такого. Сам по себе. Поэтому он ясно себе дает отчет, что просто Кришна послал испытание, Кришна решил проблему. Просто видимую беспомощность и желание. Вот и все. При этом никогда не я прошел столько испытаний. Чем больше испытаний пройдет, тем больше он смиренно будет становиться, что он знает, что я и одного даже испытания мог пройти. А их было столько. Поэтому не будьте в иллюзии, мы не способны на такие вещи. Это не в человеческих силах. Делать то, что вы делаете, это не в человеческих силах. Материалисты поражаются, какие вы фанатики, говорят. До чего вы себя довели уже? Потому что в их понимании это невозможно, то, что вы делаете. Но они даже бросить курить-то не могут. А при этом соблюдают 4 принципа регулирующих. И жизнь свою Кришне посвящают. Это в материальном мире. Причем. У них еще есть материальные привязанности, они терпят. Майя иногда им щелкает по голове так, что они вот так вот кувырком летят. Да, что это особая милость Кришны, что мы можем вернуться к Богу. При всем нашем несовершенстве. Как понять искренне это желание? Например, если человек говорит, я хочу есть, я голоден, дайте мне что-нибудь поесть. Например, в Индии есть такие нищие, не настоящие нищие, не искренние нищие. Как проверить, искренние нищие или не искренние нищие? Он говорит, есть нечего, дай мне денег. Есть, мы денег не даем, мы сейчас тебе поесть дадим. Мы ему даем пищу, он говорит, нет, не нужно. Деньги нужны, значит, не искренний, не голодный. Итак, если вы хотите искреннее служение Кришне, Кришна вам даст преданное служение. Если дает преданное, я говорю, нет, я не то просил, я хочу просто чувство бхакти вот этого. Я не хочу заниматься какой-то деятельностью такой. Надоело все делать. Это не искренний человек. То есть на искреннее желание всегда будет какой-то ответ. Если мы искренне хотим любви к Богу, преданное служение, всегда у нас будет возможность это делать. Значит, желание искренне. Преданного служения очень много. Для каждого. Очень много возможностей служить Кришне. Но многие преданные, чем заниматься, чем заниматься, чем заниматься? Не так ли? А на самом деле служение полны-полно. Они просто не хотят делать то, что их просят. Они чего-то другого ждут. Но тут нужно довериться именно Кришне и преданным. Чем заниматься? Преданные занимают милостью друг друга, сознание Кришны. Необходимость занимает. Есть люди, которые сразу хотят делать великое какое-то служение, совершать. Не хотят каких-то вот мелочей делать таких, или нечистое служение, как они говорят, делать. Это не искренность. Искренне будет что угодно, и будут полы мыть в храме. Всю жизнь, запросто. Для Кришны все что угодно будет. Всегда найдет себе служение.
Можно это просто делать все больше и больше и больше, тоже не можешь этого делать.
Это, я думаю, испытание. Это нормально, как в процессе, это нормально. Это так же, как спортсмен, когда тренируется с тяжестью. Он поднимает больше, больше, больше. И где предел должен найти свой? Так ведь, чтобы понять, какого он уровня. И потом уже тренироваться с этого уровня. Здесь тоже иногда мы получаем служение больше, 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 больше. И до предела доходим и понимаем, вот здесь мой уже предел. Где-то нужно остановиться, как-то отрегулироваться по-другому. Это, не думаю, что это проблема, это просто как бы опыт нужен.
Ну, то есть это нормально, что больше,
допустим... Да, есть предел, да, больше пока не могу взять, пока не могу, но, значит, нужно думать, как выполнить это служение. Может быть, кого-то занять служением, перепоручить кому-то, то есть уже по-другому это делать. Не все самому делать. Приложить разум нужно к этому. Как выглядит душа в сердце? Она не выглядит. Она сейчас как атом, частичка света, сознания. Сейчас нет внешнего облика у него. Он проявится постепенно, внешний облик, как из семечка вырастает, скажем, растение, и постепенно мы узнаем, что это такое. Сначала непонятно еще, да? Даже когда прорастает, все же еще непонятно, что это может быть. А уже когда созревает, и уже плод особенно дает, это уже ясно. Вот яблоня, например, понятность. То есть нужно время, чтобы она сформировалась, тело. Вот в этом служении оно формируется сейчас, развивается деятельность, духовное тело. А пока она вот в таком состоянии находится. Но в таком спящем состоянии, непроявленном, она все же чувствует. Когда слушает о Кришне, думает о Кришне человек, пытается достичь Кришны, он начинает чувствовать свою природу духовную. Как? Что бы я хотел бы делать для Кришны? Это выражается именно в этом желании. Что бы конкретно я бы хотел делать для Кришны? Это вот уже пробуждение его индивидуальности. И как именно я люблю Кришну, это не повторится ни у кого, это только вот моя бхава, вот, неповторимая. Это тоже проявится позже, со временем, она проявляется иногда. А сначала она, душа, отражает бхакти от других преданных. Например, прежде чем вы достигнете своей сварупы, вы сможете почувствовать служение других преданных. Например, слушая Ишоди, вы думаете, хочу быть как Ишода, больше ничего не хочу. Но если послушаете об отношениях Кришны с друзьями-пастушками, скажите, я хочу быть другом Кришны больше. Но потом вдруг вы услышите о Ямуне, какие у нее отношения с Кришной, нет, я хочу быть и как Ямуна. И о чем бы вы ни слышали, все это будет глубоко отражаться в сердце. Это от начала, что вы уже начинаете воспринимать вот эту вот любовь, отражать ее чисто. Это значит, что скоро у вас воспламенится вот это личное топливо, этот огонь, он скоро зажжет ваше непосредственно, вашу природу пробудит. А сварупа, она проявится уже на духовном уровне после освобождения. Сама по себе. То есть мы не думаем об этом даже. Нет, нельзя придумать никак. Это процесс естественный и очень удивительный. Что касается сварупы. О душе говорят, как о чуде, даже те, кто видит глазами ее. Все они говорят одинаково, что это чудо, что это не может быть такого. Даже те, кто видит, скажут то же самое. Если о душе это говорят, что, о сварупе скажут? Что говорит Удхава, когда увидит Радхарани, как говорит со шмелем? Когда видите духовное тело, если душу видите, если вы так удивляетесь, то что же вы, если увидите духовное тело? Еще вопросы? Джатила – это мать Абхиманию. Кутила – это кто? Сестра. Джатила, Кутила – это две лохматые, косматые Джатила, Кутила. Это имена, так вроде переводятся, да. Абхиманию – это муж Радхарани, так называемый. И у них есть своя роль, у матери, у Джатилы и Кутилы, роль оберегать. Честь Абхиманию защищать, потому что сам он трансцендентный идиот. Он ничего не понимает в отношениях мужчин и женщин вообще. Вообще не знает, что это такое, удивляется всегда. Он женится только потому, что Джатила его женит. Он не знает вообще, зачем это делать. Он спрашивает: мама, а зачем жениться-то? Что, для чего это делать нужно? Ну, дурак же, говорит, ты у меня. Ну как? Там, ну, дети должны быть. А что такое дети? Зачем дети нужны? Опять же, ничего не понимает. Он понимает только одно, что будет много коров, ну, деньги какие-то будут. Ну, говорит, тогда для этого можно жениться, хорошо. Ну, приданное получишь. А, ну, ясно, теперь понял. Сразу бы сказал. Все, нет там вот этих отношений, раз там супружеских. Это Абхиманию называется. Он трансцендентный, но он идиот при этом. Потому что другого мужа в храме быть не должно. Настоящий муж Кришна, конечно. Но поскольку это Паракия раса, то она выходит замуж все-таки. Ну за кого? За Абхиманию. Которого обвести можно в два счета. И поскольку можно в два счета его обвести, там есть Джатила, которую не так легко обвести вокруг пальца. Она очень хорошо слышит. Хороший слух, но плохое зрение. Это все же можно как-то обманывать ее. Это вот такие игры. Ее постоянно обманывают гопи, гопы. Йогамая обманывает ее. Она же, например, не позволяет, чтобы Радхарани готовила для Кришны. А Яшода хочет, чтобы Радхарани готовила для него. Что Кришна ничего другого не хочет есть. И она как мать думает, пусть Радхарани готовит. А Джатила говорит, нет, это моя невестка, она чужая жена вообще. Почему должна готовить чужому мужчине в чужом доме? Джатила так рассуждает. И тогда Йогамая говорит, Джатила, если Радхарани не будет готовить Кришне, то сдохнут все твои коровы. Она пугается, как? Да. И сын твой тоже умрет. А потом и ты умрешь, Джатила. Все умрут. Джатила, ну тогда, ну при таких обстоятельствах, конечно, лучше пусть готовит. Радхарани каждый день все-таки идет готовить. Это Вриндаване, она замужем, но готовит для Кришны каждый день. Это Йогамая устраивает. А Джатила постоянно следит, подсматривает в этих играх, вот, разоблачает. Она знает, она уверена, знает, что они встречаются, но не может доказать никому это. Потому что все как-то обманывает ее, все как-то ее вот вокруг пальца обводят, так или иначе, в этих играх. Она специально не смазывает двери в своем доме, все со скрипом открывается. Потому что если ночью Радхарани куда-то пойдет, дверь... А у нее слух хороший, она внизу там спит, у нее ухо вот так вот одно. Но Кришна в окно забирается, например, к Радхарани. Она слышит разговор. У нее слух прекрасный. Хотя плохо видит, но слышит хорошо. Она подходит к двери. Слушает, точно разговаривает. И раз, врывается. Кришна пугается и выпрыгивает в окно. Быстро очень. Там на дерево спускается и убегает. А флейта остается, забыл. Вот, улика, все, теперь всем докажу. Она хватает флейту, вот видите? Ну, сейчас ночь, но на утро все узнают, кто такой Кришна, как он разбивает чужие семьи и так далее. Радхарани плачет сильно, Кришна убегает, улика в руках Джатилы, что делает, никто не знает. Тут Йогамая вступает в свои права. Наступает утро, Джатилы выходит в Вриндаван и всем кричит: «Жители Вриндавана, смотрите, я вот наконец нашла доказательство, то, что говорила, правда. Вот, смотрите, что. Кто развивал чужие семьи, о ком я говорила, помните? Я поймал его на горячем, с поличным. Вот видите, флейта в руке у меня». А люди как-то ходят, как-то без особого внимания. Плечами пожимают, проходят мимо. Вы что, не слышите, что я говорю? Что в Вриндаване творится? Джатила, что ты раскричалась вообще? Ты что так разоралась вообще с утра пораньше? Раскрой глаза. Сегодня ночью дождь из флейт выпал, этих флейт полно-полно вокруг валяется. Чего ты тут кричишь вообще? Шум поднимаешь, и все идут дальше мимо. Она же подслеповатая, она же не видит ничего. Ее постоянно обманывают, таким образом она не может доказать. Хотя она знает, что не встречается, он доказать не может. Иногда она прям в лес заходит, ночью даже. Радхарани дома нет. Она идет в лес, она слышит, видит что-то там. И точно кусты раздвигает. А, сидят. Сидят вдвоем. Сидят, а вокруг, значит, гопи. Она не может разобраться, кто же там сидит вообще. Потому что слепая. А тут рядом Лолита. Лолита, слушай, доченька, посмотри, там это не Радха с Кришной сидят, вот это вот. Говорит, нет, это Радха с Вишакой сидит. Посмотри. А я-то не вижу. Ну ладно, пошла дальше. Ее обманывают себе. Так, игры становятся очень интересными благодаря ей. Благодаря ее служению Джатилы. Это такая таинственная романтика, такой секрет, о котором все знают, но это секрет на Голоке. Все они чистые преданные. Джатила, Кутила, все. У них роль. Есть своя роль. Так организовывается паракия раса. О чем? А Сухпатри не написано? А, написано? Арджуна своровал ее. Ну и достаточно. Есть много всяких историй. Если вы поедете в Дхаму, вы можете услышать столько из устно, не из книг, а из устной традиции. Много историй существует. Итак, сегодня будет вечерняя программа. Преданные очень хорошо себя ведут в Улан-Удэ. Или нас уже разоблачили? Нет? Уже знаешь, что это Хари Кришна? Уже догадан. Но сегодня уже будет ясно. Сегодня мы будем петь тоже. Кто будет петь, кстати, уже решили, кто будет петь? Танцы будут сегодня? Какая программа у нас концертная? Спектакль. Да. Так. Ну давайте несите инструменты, послушаем сейчас. Ну давайте, давайте. Да, прямо сейчас несите там все эти инструменты, смычковые ваши, где там все эти были. Сейчас концерт будет небольшой. Ведь Анитхи поет, да? Хорошо. Будет солистом у нас главным.
Ну, это просто название книги.
Мы тут ни при чем. Как нет проблем? А рождение и смерть? Разве нет проблем? Очень серьезные проблемы. А так хорошая карма просто. Как раз все складывается хорошо. Это просто хорошая карма, заслуги, благочестие, запас. Вот в этом тоже иллюзия сильна. Благочестие может как бы покрыть тоже наш ум. Сказать, все хорошо, что? Все хорошо. Все получается.
Получается плохо, когда мы говорим о том, что вы сказали, что тут больше тут приходит проблема, что сейчас понимали на Бога. Получается, в этом ничего хорошего нет.
Сейчас не нужно думать, как царица Кунти. Сейчас. Придет время просто. К этому придет время. Это для определенного момента времени очень хорошо. Не нужно постоянно это искусственно стимулировать. Ну вот жизнь идет себе, идет. Но она и же дальше идет, правда же? И дальше пойдет, еще дальше. Испытания будут, всякое в жизни будет. Вот тогда мы вспомним, что Кунти говорит. То есть придет время для этого.